Одна из главных целей книги Откровения в том, чтобы дать христианам надежду. Люди жили в очень сложное время. Апостол Иоанн был арестован, отправлен на остров Патмос. Церковь в гонениях, будущее неясно, нет уверенности относительно того, что будет дальше. И Иисус Христос является своему ученику для того, чтобы дать надежду, для того, чтобы показать, что же действительно здесь в самом начале говорится, чему надлежит быть вскоре. То есть, чтобы показать, что ожидает Божьих детей, показать то победу, которую Господь приготовил для каждого из нас. Вот почему здесь сказано о том, что третий стих – это в первой главе. Первая глава книги Откровения. В третьем стихе написано «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего». Блаженны, потому что когда мы об этом слышим, когда мы говорим о том, что ожидает нас в вечности, душа наша поднимается. Мы можем воспрянуть от наших трудностей, от давления, в котором мы находимся, от обстоятельств, разного рода испытаний. Так вот, каждый раз, когда мы смотрим на то, что Господь приготовил, что Господь обещает нам, чем закончится все, это, конечно же, служит ободрением для каждого из нас. Сегодня мы будем говорить о последних стихах 21 главы книги Откровения. Вот. И перед тем, как мы прочитаем эти стихи, я хотел несколько слов сказать об одном очень важном явлении, которое мы видим на протяжении всей Библии. Библия говорит о том, что главным аспектом бытия, которое доступно для человеческого взгляда, для человеческого понимания, является слава Божия. Что это такое? Слава Божия – это квинтэссенция или сконцентрированное выражение великолепия Его личности. Это можно сравнить со славой художника или славой композитора. В чем слава композитора? Слава композитора в прекрасном произведении, которое он написал. Если вы музыкант или если вы понимаете толк в музыке, если вы любите музыку, то когда вы слушаете какое-то замечательное произведение, у вас дух захватывает, и вы думаете, я не знаю, вы думали когда-либо или нет, я когда слышу вот эти симфонии Баха разные, и когда я просто не могу себе вобрать в ум, как он мог одновременно в уме слышать все инструменты и написать их на бумаге для того, чтобы потом кто-то взял и начал играть, и вот это получилось. То есть это гениальность. Вот почему эти люди считаются гениями, потому что это в действительности выражение великолепного чего-то. Так вот, Бог – это самая творческая личность, которая существовала когда-либо и существует. И Бог, естественно, в своем творчестве проявляет свое великолепие. Только это великолепие настолько величественно, что наши мозги, наши органы чувств не приспособлены к тому, чтобы все это вобрать, все это осмыслить и всем этим восхититься. У нас мы просто ограниченные люди, мы не способны этого понимать. Я приведу пример, тот же самый, который я только что упомянул. Если мы говорим о музыке, и когда я сейчас вам рассказывал о произведениях Баха, и когда я слушаю оркестр, возможно, вы никогда этого не обращали на это внимание. Ну, Бах и Бах, бахает там что-то. То есть для человека, который не понимает в музыке, оно и не является каким-то таким. Почему? Потому что мозг не имеет, не натренирован, он не может, он не знает этого величия. Он может чем-то другим восхищаться, может быть, Ниагарским водопадом или Сент-Хеленс. Вот поднимитесь на Сент-Хеленс, и вы увидите всю эту мощь, могущество всего того, что Бог сотворил. То есть, когда мы говорим о том, что Божье величие и Божья слава – это феноменальное, доминирующее во всей Вселенной вещь или явление, то мы должны помнить, что у нас мы ограничены в нашей способности даже зарегистрировать ее, а тем более appreciate или оценить по-настоящему. Тем не менее, на протяжении всей истории Священного Писания мы видим, как слава Божия проявляет себя снова и снова в самых разных формах. Вот, и я приведу несколько примеров, чтобы мы могли иметь общее представление, о чем идет речь. Помните, 24 глава книги «Исход»: Бог встречается с народом израильским на Синае. Бог выводит из евреев из Египта, они приходят к Синаю. Вот, и вот там, на Синайской горе, там состоялась церемония, официальная церемония заключения завета, так называемый Синайский завет. Так вот, перед тем, как это произошло, послушайте, 24 глава Исход, 16 стих мы читаем: «И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день Господь воззвал к Моисею облаком из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». То есть это что-то настолько яркое, настолько впечатляющее, что люди не способны были на это смотреть. Даже увидеть физическими глазами было очень трудно, потому что как огонь поедающий. Вот почему, когда мы читаем, помните, 6 глава книги пророка Исаия, когда херувимы находятся перед троном, они закрываются, потому что слава Божия настолько сильная, святость его настолько яркая, что даже вот эти святые ангельские существа не способны увидеть. Просто perception, способность воспринимать, она такая ограниченная, такая узкая у нас, что вот этот гигантский, величественный Бог, он поражающе действует. Тем не менее, когда мы читаем взаимодействие Божьих людей с Богом, то они постоянно отмечают, или Бог через них постоянно отмечает, что способность увидеть Божью славу, способность ценить эту славу – очень важное качество жизни верующих людей вообще. Псалом 23, 8 стих. «Кто сей царь славы?» Бог называется, его называют царем славы. «Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы». Кто этот царь славы? Господь сил, он царь славы. То есть вот есть много разных форм выражения славы, а есть царь славы. Вот тот, кто, у кого слава самая гигантская, самая возвышенная. Дальше написано о том, что все творение провозглашает Божью славу. То есть мы можем видеть Божью славу в творении. Известный текст, 18 Псалом, 1 стих. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Кстати, интересно, небеса, их видят все. Их видят люди, которые в горах живут, и в пустыне, и где-нибудь на равнинах, и в лесах, и так далее. Вот небеса, звезды, все то, что мы видим на небесах. Это, кстати, еще один аргумент, говорящий о том, что Бог создал космос для того, чтобы нам, людям, показать, насколько Он велик. Почему написано «Небеса проповедуют славу Божию»? Книга пророка Исаия, помните, 40 глава. «Поднимите глаза и посмотрите, кто выводит эти все созвездия, кто всех посчитал звезды» и так далее. Непонимание и неприятие Божьей славы, то есть когда люди не замечают Божью славу в окружающем их мире, это в действительности является серьезнейшей проблемой для людей. Римлянам 1 глава 21 стиха написано: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога?» А стих до этого говорит о том, что невидимая Его вечная сила, Его и Божество через рассматривание творений видимы так, что они безответны. То есть, когда люди соприкасаются со всем величественным проявлением Божьего всемогущество, его великолепие, и не замечают этого, и не уделяют этому должного внимания, и не имеют должной реакции. Посмотрите, как они, познав Бога, не прославили, не увидели за этим Бога, не стали восхищаться Богом и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Я много раз уже говорил об этом тексте. У этих людей могут быть докторские степени, то есть они вполне себе рационально мыслят, но если они имеют моральный сбой, то есть они не видят Творца за всем тем, что они наблюдают, то они теряют способность правильно оценивать окружающую их действительность. И в результате они приходят к следующим катастрофическим для них действиям. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». То есть вместо того, чтобы видеть Творца и Его славу за всем тем, что наблюдается вокруг, они видят свою собственную славу. Итак, о славе Божией говорят сотни мест. Я несколько привел из Ветхого Завета, из Нового Завета, для того, чтобы показать, что это доминирующая тема во всем Священном Писании. Теперь смотрите, когда мы приходим к самому концу Библии, в самом конце Библии мы видим очень интересное внимание, обращенное на славу Божию. 21 глава мы сегодня будем читать с 22 стиха. 21 глава с 22 стиха. Мы видим, что Божья слава занимает центральное место в завершении библейской истории. Она наполняет собой Новый Иерусалим. Храма же я не видел в нем, в Новом Иерусалиме. Это новый город, который Иоанн видит. Ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. Не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Вот эти несколько стихов, они говорят нам о трех основных аспектах, причем поразительных аспектах Божьей славы, которыми завершается вся история Вселенной. Вся история Вселенной развивалась, Бог поднимал империи, эти империи падали, Он достигал своих целей через разные инструменты, разные народы. Но в конце концов вся история сводится к этому финалу. В этом финале мы видим проявление Божьей славы в трех гранях. Очень интересно, каждый из аспектов этой славы, он будет играть колоссальную роль в вечности, и более того, понимание этого, оно сегодня оказывает очень значительное влияние на нашу с вами жизнь. Но перед тем, как мы посмотрим на каждую из этих трех граней, мы коснемся нескольких других интересных деталей текста, которые закладывают общий контекст и помогают нам ощутить то, о чем говорит здесь апостол. Во-первых, здесь сказано о том, что там не будет храма. Посмотрите, 22 стих. «Храма же я не видел в нем». Исторически храм – это точка встречи людей с Богом. Бог установил порядок, причем в самом начале, как только он заключил завет с народом израильским на горе Синай, один из главных законов, одно из главных правил было в том, что поклоняться Богу можно только в одном правильном месте. Вот почему, помните, когда Иеровоам, это тот, кто восстал против сына Соломона, Равоама, и отделил 10,5 колен израильских, когда он установил другое место, два других места поклонения Богу, это было одним из самых серьезных грехов, которые он сделал. Причина заключалась вот в чем, что Бог подчеркивал, что к Нему просто так не придешь. К Нему можно прийти только на Его условиях. Эти условия были очень четко прописаны, оговоренные. То есть через определенные жертвоприношения, определенные церемонии должны были совершаться. И назначение всего этого было не в том, что эти церемонии имели какое-то магическое значение. Абсолютно нет. Назначение всего этого было в том, чтобы помочь каждому человеку, приходящему к Богу, понимать, что встреча с Богом – это серьезно. Нельзя просто так к Нему прийти. Сначала это была скиния на протяжении длительного времени, до времени Соломона. Соломон строит храм, Бог позволяет ему построить храм, и там в храме есть святое святых, и вот это место, где Бог, Божья слава пребывала. Очень интересно, что когда мы смотрим на всю эту историю, она изменилась только в момент смерти Иисуса Христа, когда завеса, которая отделяет святое святых от всего остального мира, разодралась сверху донизу, сверхъестественным образом, и этим показав, что теперь теряется значимость этого особенного места, особенного храма. Об этом говорилось, если вы помните, когда Иисус встречается с самарянкой, 4 глава Евангелия от Иоанна, и Он говорит, наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу не на этой горе, она спрашивала, на горе Горизим поклоняться, и не в Иерусалиме, а будут поклоняться в Духе и Истине. То есть Он ссылается вот на этот факт, когда вот-вот завеса в храме будет разодрана. Но интересная вещь, когда мы читаем книгу Откровения, храма уже нет давно, когда мы читаем книгу Откровения, мы встречаем там упоминание еще двух храмов. Но один храм – это храм Тысячелетнего Царства, и мы очень мало о нем знаем. И поэтому мы очень мало о нем говорим. Я предпочитаю то, о чем Писание не говорит, не придумывать ничего, потому что какая польза будет от того, что я что-то придумаю и вам расскажу. Или я прочитаю, что кто-то придумал, и расскажу вам, что кто-то придумал. Ну, не сказал нам Бог, как будет функционировать и почему нужен будет храм в Тысячелетнем Царстве, но упомянуто, что он будет. Вот. Но есть еще один храм, который, очевидно, о нем сказано больше, чем о храме в Тысячелетнем Царстве. Это храм на небесах. Мы уже упоминали ситуацию из 6 главы книги пророка Исаии, когда храм на небесах. Есть еще несколько мест. Откровение, 11 глава, 19 стих. «И отверся храм Божий на небесах. И явился ковчег завета в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». 16 глава. «Седьмой ангел вылил», это 17 стих, «вылил чашу свою на воздух, из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось». То есть смотрите, что происходит. Когда храм, который на земле имеет определенную только историю, определенную точку, когда он прекращает свое существование, храм на небесах существует дольше. И назначение этого храма заключается в том, что это место временного общения Бога со спасенными им людьми и ангелами, которое будет иметь место до момента схождения с небес Нового Иерусалима. Мы видим, как Писание говорит об этом. Я уже привел пример из книги пророка Исаии. Иоанн описывает в самом начале, в 4 и в 5 главе Откровения, помните, он описывает престол, и перед ним большое море зеркальное, и дальше там стеклянное, и дальше там 24 старца и 4 животных, и они поклоняются. Вот это верующие люди и ангельские существа, которые находятся в небесах до времени финальной реализации Божьего спасения, которое выразится в Новом Иерусалиме. То есть это очевидно, все уже там, но еще нет такого тесного общения, такого непосредственного общения, которое будет в Новом Иерусалиме. В Новом Иерусалиме все будет по-другому. Там нет храма. Почему там нет храма? Потому что сам этот город и будет местом непосредственного общения между Богом, Творцом, Создателем неба и земли и каждым спасенным человеком. Вот в чем уникальность вечности, вот в чем разница между состоянием верующих людей, которые ушли впереди нас, которые находятся сейчас на небесах. Да, они находятся в Божьем присутствии, но они находятся еще в состоянии ожидания финального завершения, когда все сольется воедино. Храма же там не будет. Не будет этого стеклянного моря уже, которое отделяет людей от Божьего престола. Люди и Бог будут жить вместе, и более того, это будет непосредственное общение лицом к лицу. Мы не будем закрывать. У нас крылья, во-первых, не будет. Некоторые говорят, я слышала, одна женщина говорила своему мужу: «Слушай, ты, когда мы там на небесах будем, ты хоть возле меня и летай там». Видно, он надоел ей здесь на земле, что она говорит, чтобы он не летал рядом с ней. Так вот, нигде не написано, что у нас будет там крылья, и мы будем там летать. Вот. И поэтому не написано, что мы будем закрывать наши лица. У нас наоборот написано: увидим его как? Как он есть. Мы будем иметь общение лицом к лицу в Новом Иерусалиме. Поэтому не нужен храм. Поэтому не нужен какой-то переходник, который бы нас вот связал с Богом, потому что это общение будет естественным. Кроме того, есть еще одна интересная деталь, связанная с этим, с Новым Иерусалимом, и мы уже о ней немножечко говорили. Она связана с тем, что там не будет света в привычном нам понимании этого слова. Смотрите, 23 стих. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего». Свет играет важнейшую, системообразующую роль в нашей жизни. Вот почему, когда мы читаем описание сотворения человечества, сотворения мира, помните, первый стих говорится, что Бог создал небо и землю, а второй или третий Бог говорит: «И сказал Бог», и что Он говорит? «Да будет свет», и стал свет. Еще солнце не создано. Еще светил нет. И здесь некоторые очень умные атеисты говорят: а как это может быть? Солнца нет, а свет есть. А в действительности эти умные атеисты, они очень многого чего не знают, но на очень многие вопросы не имеют ответа. Потому что, смотрите, до сих пор, несмотря на то, что без света вообще мы не представляем себе жизни, невозможна жизнь. Мы вообще измеряем мир тем, что мы видим, тем, что мы свет, он позволяет, отражаясь от предметов, он регистрируется нашими глазами, передается в мозг, и мы имеем представление о форме этих предметов, о цвете их, даже о их текстуре, вот, и так далее. То есть свет играет колоссальную роль, и это только для нашего восприятия, а, конечно же, для существования Земли вообще и всего живого на Земле колоссальную роль. Но люди до сих пор, самые сильные ученые, до сих пор не знают точно, что это такое. Они не знают, или это направленный поток частиц, или же это волна, и вообще в чем суть до сих пор сильнейшего мы, они не поняли, что это такое. Вот почему, когда написано «И создал Бог свет», Бог создал само явление света. Вот эти фотоны, которые, ну, опять-таки, их никто не видел, это люди думают, что это так, которые позволяют, они проникают, отражаются и позволяют нам видеть. Так вот, в Новом Иерусалиме будет по-другому. В Новом Иерусалиме вот того, что было создано во втором или третьем стихе первой главы книги «Бытие», и сказал Бог: да будет свет, и стал свет, вот этого не нужно будет. Там будут другие условия жизни, другие системы измерения и другие органы чувств. Бог намекает на это. Помните, Христос говорит: блаженны чистые сердцем, ибо они что? Бога узрят, как будто видеть Бога сердцем. Не написано «блаженны, у кого глаза чистые». Нет, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. То есть будут другие какие-то инструменты, будут другие органы чувств, посредством которых мы будем видеть. Ну и посмотрите, здесь написана причина, почему не нужно солнце и почему не нужна луна или другие какие-то светила для освещения. Ибо слава Божья осветила его, и светильник его агнец. То есть вот то же самое, что свет делает в нашей с вами жизни, ту же самую роль, которую свет играет сегодня в нашем мире, в том мире будет слава Божия. Нам это трудно понять, нам трудно понять, что это такое и как это будет. Почему? Потому что это совершенно другое измерение, это совершенно другой мир. Но здесь достаточно ясно говорится, что вместо света будет слава Божия. Вот, и у нас будет особая способность непосредственно воспринимать славу Божию какими-то органами чувств и восхищаться ею. Мы точно знаем, что исходя из всего, что мы видим, насколько оно все более величественно, более возвышенное, мы точно знаем, что те духовные глаза или те новые глаза, и то новое зрение будет во много раз превосходить то, что мы знаем сейчас, то, что у нас есть сегодня. Во много раз. Иоанн не говорит о том, как это будет, он просто рассказывает о торжестве Божьей славы. Итак, это два таких важных элемента, которые помогают нам подойти к славе в Новом Иерусалиме, и мы посмотрим на три грани этой славы. Во-первых, это слава Божья. Самое первое, что здесь отмечено, посмотрите еще раз 23 стих. «Город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила ее». То есть она заливает, вот как солнце заливает собой все пространство, как свет наполняет собой, ничто не может устоять перед светом. Вот точно так Божия слава. Как я уже сказал, Божия слава – это квинтэссенция Его величия, или же наивысшая концентрация выражения того, насколько велик Бог. Это торжество выражения Его совершенства, Его личности, которое является причиной и основой существования Вселенной. Слава Божия включает в себе великолепие и наивысшую форму выражения Его многочисленных качеств, ну, прежде всего, Его любви. Насколько Бог велик в своей любви, в своей доброте, в Его мудрости, насколько Он умен, насколько Он точен. Я помню, когда я держал в своих руках первый iPhone, это был 2006 год. Я смотрел на эту коробочку, и я немножко изучал когда-то радиоэлектронику и занимался этим, немножко даже паял когда-то что-то, собирал какие-то усилители. Но это было много-много лет тому назад. Вот. И сейчас, когда я смотрел на это, я думаю, ну как они сюда упаковали? Это тогда невозможно было. Туда упаковали телефон, фотоаппарат, интернет-браузер и куча всяких разных других вещей, типа GPS-навигатор, вот, и всякие разные. Это ж просто гениальность человеческой мысли. Вот сейчас мы смотрим на этот первый iPhone и так его отбрасываем, потому что то, что у нас есть сегодня, это намного сильнее, намного выше. Но представьте себе, если человеческий ум способен генерировать такие вещи, когда мы увидим, что в действительности богатство ума Божьего, ну, у нас будет такой эффект, если бы мы сегодня это увидели, как у израильтян, когда они видели славу Божию на горе Синай. У нас будет зашкаливать все наши способности регистрировать. Вот почему мы не можем этого видеть сейчас. Вот почему нам нужно новое тело, нужен прославленное состояние, чтобы быть в Новом Иерусалиме, потому что там, в Новом Иерусалиме, мы сможем это не просто видеть, мы сможем наслаждаться всем этим. Это не только любовь и мудрость, это Его могущество. Это сила. Я Вообще, еще один предмет, который меня всегда удивлял, я немножко изучал энергетику, и когда я смотрю на количество энергии, которые мы видим в космических телах, ну, это просто mind-blowing. Ты просто не можешь это охватить. Представьте себе, сколько энергии во Вселенной. Ну, самое большое, что меня... Знаете, что самое сложное? Извините, это уже дополнительное, for free, как говорят. Знаете, самое сложное, что с энергией? Самое сложное – энергию контролировать. Вот вулканы взрываются, они не контролируются, они все разрушают. А вот произведи атомную энергию так, чтобы она могла принести что-то полезное – там нужно такие системы контроля за ее процессом производства и distribution, распределение, ну, это очень сложно. И когда я смотрю на космос и на огромные объемы энергии, которые есть, и когда я понимаю, что Бог это все контролирует, ты понимаешь, что мы имеем дело с колоссальным, могущественным Творцом. Никому даже и просто не способны мы помыслить о том, какие мощности у Бога, чтобы не только произвести всю эту энергию, а контролировать ее всю. То есть, опять-таки, я говорю об этом, потому что это только маленькие штрихи, которые сегодня на Земле позволяют нам увидеть, какой объем Божьей славы будет явлен, и он заполнится. Посмотрите еще раз. Ибо слава Божья осветила его. Вот во всех этих аспектах, как я уже сказал, это его праведность, это его святость, это его доброта, это его творчество. Это все то, что будет наполнять собой вечность. Бог велик и прекрасен во всем, кто Он есть, и во всем, что Он делает. Вот почему в Писании много раз говорится, 91-й Псалом, «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих, как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои». То есть, смотрите, он живет здесь еще на земле, но он здесь на земле смотрит, он видит величие Божьих дел и величие Его мудрости, глубоки помышления Твои. То есть, он смотрит замысел Божий, удивительный замысел. Во многих и многих вещах, с которыми мы соприкасаемся. 110-й Псалом. «Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих Онны, дело Его слава и красота». То есть оно это не просто великолепно, это красиво. То, что Бог делает, это красиво. 18-й Псалом, еще раз. Мы говорили об этом, небеса проповедуют славу Божию, то есть провозглашают. 144-й Псалом. «Род роду будет восхвалять дела Твои, возвещать о могуществе Твоем, а я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих». И это буду говорить о могуществе страшных дел Твоих, буду возвещать о величии Твоем. Это вполне естественная реакция человека, который видит творение того, что Господь сделал. Святые, спасенные Христом и находящиеся на небесах сегодня, вот еще до того момента, пока настанет эта финальная связь наша с Богом в Новом Иерусалиме, они постоянно восхищаются Божьей славой. Мы уже говорили о четырех животных и 24 старцах в 4 главе Откровения. Вот посмотрите в 15 главе, что написано. Второй стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие звери, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых». Вы знаете, это не то, чтобы их кто-то там обязал на небесах, вот эти дали им слова. Пожалуйста, вот регент пришел, раздал, я не знаю, кто там будет регент, раздал им слова и сказал, вот пойте, пожалуйста. Нет, это естественно то, что естественная реакция, которая возникает в сознании этих людей, которые видят великолепие Божьего творения. То есть в Новом Иерусалиме Божье великолепие, выражаемое в Его личности и в Его делах, в Его качествах, оно будет доминировать, наполняя собой все так, как свет наполняет наш мир сегодня. Это будет очевидно в любой точке. Для любого жителя этого города будет просто ясно, предельно ясно, что Бог велик абсолютно во всем, что Он делал, что Он продолжает делать. И это великолепие Творца, оно будет не просто объектом созерцания, как мы пошли, посмотрели что-то на выставку или на концерт пошли. Нет, это будет средой нашего обитания, в которой мы постоянно будем жить. В этом и есть особая уникальность Нового Иерусалима. Но это еще не все. Есть еще два очень интересных аспекта, которые мы видим здесь. Кроме славы Божией, есть еще слава Агнца. Посмотрите, как здесь сказано, 23 стих. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, слава Божия осветила его». То есть вот это великолепие Творца, оно доминирует в Новом Иерусалиме. Но дальше написано «И светильник его Агнец». Светильник – это вот та точка, где сконцентрирован свет. И вот здесь сказано, что свет сконцентрирован в Агнце. Почему здесь так сказано? Ну, во-первых, если вы обратили внимание, то в большинстве случаев, когда в книге Откровения упоминается Иисус Христос, вторая личность Божества, Он назван Агнцем. На это есть причина, не просто причина в том, что Христос совершил великое дело, Он нас спас, Он умер на кресте, и поэтому, чтобы увековечить Его подвиг, вот имя Агнца будет там сохранено. Да, это в действительности правильно, но есть более серьезная причина. Дело в том, что самая наивысшая форма выражения Божьей славы связана с тем, что Бог сделал через Иисуса Христа, через Его воплощение, через Его святую и праведную жизнь, через Его голгофскую смерть, когда Он взял на Себя грехи людей, и через Его победу в воскресении. Вот почему здесь сказано «светильник Его Агнец». То есть наивысшая форма выражения Божьей славы, и Божья слава – это гигант, она выражена в том, что сделал Иисус Христос. Вы знаете, у каждого художника или писателя, или поэта есть какое-то особое произведение, которое выражает его, magnum opus называют. Это главное произведение его жизни, это главное, что он сделал. Так вот, у Бога такой шедевр – это Агнец. Шедевр выражения его славы – это то, что он сделал через Агнеца. Здесь в наивысшей степени проявились и Божья мудрость, и Божья любовь, и Божья праведность. И именно это позволило найти единственно возможное и удивительнейшее решение проблемы человеческого греха, то есть через Агнеца. Ну и самое главное, что Агнец стал инструментом, посредством которого рождена Церковь, которая остается в вечности. Вот этот Новый Иерусалим появился благодаря Агнцу. Благодаря тому, что Агнец сделал, или Бог сделал. Несколько штрихов, которые стоит отметить, когда мы говорим об Агнце. Во-первых, Божья слава была явлена в глобальной подготовке к воплощению Сына. Это была сложнейшая операция, которая должна была согласовать миллиарды, а может быть триллионы самых разных факторов. Это были миллионы, миллиарды людей, каждый из которых действует. Это государства, это империи, это разные процессы, которые здесь происходят в природе, катаклизмы, болезни. То есть многочисленные факторы. Это тысячи лет. Посмотрите, Галатам 4.4 написано. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего». То есть это не просто так. Мы бывали когда-то по приглашению Джеффа нашего, были когда-то в центре управления полетами в Хьюстоне. Вот. И вот там каждая операция разрабатывается все по секундам. Вот, начиная от отсчет ведется. На этой минуте должно быть сделано, на этот час должно быть сделано, на это, этот час. И потом вот, когда все это собрано, вот там раз, взлет, и полетела ракета. И потом отсчет другой, когда она прилетит на Марс там, или куда-то еще прилетит. Так вот, когда мы говорим о том, что Сын пришел, принял плоть, до этого тысячелетия готовились. Самые разные факторы должны были собраться вместе. Вот почему написано, когда пришла полнота времени. То есть вот там в вечности мы увидим, насколько гигантским был процесс подготовки к воплощению Сына. Или еще один удивительнейший аспект, который даже дьявол не мог понимать. Помните, когда дьявол подходил ко Христу, и он все время задавал такой саркастический, иронический вопрос. Если ты Сын Божий, то есть он видит перед собой человека, который является Божьим Сыном. И это не только в человеческой голове не вмещается, но даже в голове вот этого, который был когда-то херувимом осеняющим. Как это можно было сделать так, что Бог стал человек, соединился с человеком. Вот почему написано 1 Тимофея 3:16 и беспрекословно великое благочестие, тайна Бог явился во плоти. И вот это светильник его Агнец, вот где слава Божия выражается и проявляется. Вот почему ангелы ликовали в небе в момент рождения Христа. И помните, что они провозглашали? Слава Вышних Богу. То есть они видели это великолепие мысли божественной, и силы его, которые, и слава, которая проявлена. Конечно же, слава Божия была явлена в Сыне в момент его смерти и воскресения. Иисус говорил об этом несколько раз. 12 глава Иоанна, 23 стих. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. Если умрет, то принесет много плода». То есть речь идет о его смерти. Он говорит, пришел час прославиться. И, кстати, немножко ниже там Отец с небес говорил: «И прославил, и еще прославлю». 17 глава, первосвященническая молитва Иисуса Христа об этом же. Первый стих. «После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прославь Сына Твоего». То есть он понимает, что сейчас произойдет что-то феноменальнейшее в истории Вселенной, когда Божья слава явится в Бога-человеке, в Сыне. Четвертый стих этой же главы. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прослав меня Ты, Отче, у Тебя самого славой, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». И в действительности так и произошло. Иисус умер, воскрес, победив смерть, восстал в прославленном теле. И мы видим, что Он поднялся в этом теле на небеса, открыв дорогу для нас с вами. И кроме того, более величественное явление заключается в том, что искупление, совершенное Христом, оно сделало возможным спасение людей, меня и вас. И когда мы благодаря тому, что Иисус Христос поднялся и Дух Святой сошел, теперь Он пробуждает наши сердца и соединяет нас с Иисусом Христом навечно и созидает церковь, шаг за шагом созидает церковь. В Новом Иерусалиме вот это совершенное Христом искупление, оно будет сиять перед нашим сознанием очень ярко, очень впечатляюще. Посмотрите, 5 глава, мы уже цитировали, я, вернее, упоминал 4-ю, 5-ю главу. Посмотрите, 11 стих написано: «И видел я, и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». То есть это еще до Нового Иерусалима, вот эти святые, которые ожидают завершения всех событий здесь на земле. Чем охвачено их сознание? Они не только славу Божию видят, они видят, как эта слава Божия выразилась в славе Иисуса Христа. Итак, славе Агнца. Итак, мы говорили уже о двух аспектах, которые там есть. Это слава Бога, слава Агнца. Но есть еще третий аспект – это слава людей. Это не менее интересное явление. Давайте еще раз почитаем с 22 стиха. «Храм уже я не видел в нем, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Здесь возникает вопрос, что это за цари и что за народы? Отсюда некоторые люди делают вывод, и возникает учение, что кроме церкви будут еще спасенные народы. Церковь живет в Новом Иерусалиме, спасенные народы, они не удостоились того, чтобы жить в Новом Иерусалиме, они живут где-то на окраинах. И иногда приходят прогуляться в Новый Иерусалим. Ходить будут, там написано, в Новом Иерусалиме. Nice try, как говорят по-английски, но я думаю, что эта теория, она очень мало имеет основания под собой. Во всяком случае, нигде в другом месте мы не найдем чего-либо подобного, каких-то измышлений. Вот. Кроме того, здесь есть ясное указание о том, что в Новый Иерусалим никто вообще не зайдет, кроме тех, которые написаны у Агнца в книге жизни. То есть это ясно, что и цари, и народы, о которых здесь сказано, это те, кто у Агнца в книге жизни записан. То есть это, оказывается, часть вот тех спасенных церкви, народа Божьего, который там. Мы видим, мы уже говорили о том, что там, скорее всего, есть разделение или есть возможность отделить святых, которые спасены в Ветхом Завете до Христа и которые в Новом Завете. Опять-таки, это только guess, так скажем. Почему? Потому что там есть 12 оснований, имена 12 апостолов и 12 ворот, где имена патриархов написаны. Так вот, более вероятно, предположить, что здесь речь идет о жителях Иерусалима, то есть о нас с вами, о людях, спасенных Христом. И когда мы думаем дальше о царях земных, вот здесь тоже есть несколько вариантов, как можно истолковать, а кто же из нас цари? Речь идет только о некоторых особо продвинутых верующих, может быть. Или теория есть еще такая, во время тысячелетнего царства будут править, и помните притчу Иисуса Христа, он говорит, одного там дал 2 города в управление, другому 10 дал городов, или 5, или 10 дал городов в управление, и люди как-то пытаются это привязать сюда, и сказать, что ну, это особо одаренные какие-то верующие. Я думаю, что это немножко сложно, или есть, так скажем, более обоснованная точка зрения, вот. И она исходит из нескольких мест Писания. Во-первых, первое место, которое мы видим здесь же в книге Откровения, в 5 главе. Смотрите, с 8 стиха мы читали уже 5 главу с 11 стиха. С 8 стиха мы читаем следующее. «Когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени и соделал нас кем? Царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». То есть речь идет, смотрите, о искупленных Христом людях, о всех искупленных. Из всякого колена, народа, языка и племени. Об этом же говорит апостол Петр. 1 Петра, 2 глава, 9 стих мы читаем. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые его дел, чтобы возвещать совершенство». Если мы посмотрим на английский текст, посмотри, so that you may proclaim the excellencies of him. Excellencies – это его великолепие. То есть речь идет о том, что люди выражают Божью славу. Более того, здесь написано, что мы избраны для этой цели. To proclaim, чтобы возвещать excellencies, великолепие Божие. То есть, оказывается, Бог спас нас, каждого из нас. Это очень интересная деталь, друзья. Абсолютно каждого. Мы привыкли измерять так. Ну вот есть более способные братья и сестры. Есть вот те, кто может хорошо сказать, может что-то сделать так, что другие могут посмотреть. А я вот, ну не совсем такой одаренный, не совсем такой, чтобы через меня там Бог как-то его слава проявлялась. Но в действительности мы, речь идет, Павел пишет к людям, которые были рассеяны, Петр вне, к христианам, которые жили. Он говорит, Господь берет и наполняет каждого христианина славой своей. Он для этого сделал нас. В чем эта слава выражается? А точнее, еще один текст Иоанна 17 глава, с 20 стиха. Иисус молится именно об этом. Посмотрите, не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. То есть не только об апостолах, но и о нас, кто услышали Божие слово и уверовали. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, так и я в тебе, и они, так и они да будут нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едины. Мы часто думаем, что вот это слово «да будет едино», фраза «как мы едины», речь идет о единстве верующих, но в действительности он здесь говорит о другом. Он говорит, смотрите, если они не будут прославлены той же славой, которая у нас есть, они никогда не смешаются с нами. Они должны быть наполнены той же славой для того, чтобы иметь единство с нами в вечности. То есть Иисус молился об этом, об этой величайшей степени прославления верующих людей. В чем она выражается? Этот процесс начинается уже здесь, уже сегодня, здесь на земле. 2 Коринфянам 3 глава написано, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». То есть Господь берет и нас, каждого, причем на своем уровне, слабых, ошибающихся людей, полных недостатками. Он берет и начинает преображать под воздействием Святого Духа. И Он производит что-то в нас. Возможно, вы не впечатлены, you are not impressed от самого себя или от других людей, но Господь видит и знает, и Он знает, что вот это в этом человеке от Меня точно. Это то, что Я произвел. И если вы настоящий христианин, настоящая христианка, то в вашей жизни обязательно это происходит. Этот процесс постепенного преображения в образ Христа. Если он быстрее происходит, вы испытываете от этого наслаждение. Вот это то, о чем Павел говорит в Галатам, 5 глава, 22 стих. «Плод же Духа». Любовь, радость, мир, долготерпение. То есть вот это то, чем наполняется душа, и она начинает, она Христа больше имеет в себе. Этот процесс начинается здесь. Он будет завершен тогда в небесах. Кроме того, здесь же в этом послании, во 2 Коринфянам, в 5 главе, в 10 стихе апостол пишет о наградах, которые все спасенные Христом будут получать перед Его судилищем. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть речь идет о том, что чем больше христианин преображается в образ Иисуса Христа, чем больше он становится инструментом Божьего действия, тем больше славы он принесет на небеса, тем больше способность отражать Божию славу. это не наша слава, это наше взаимодействие со славой Божией, которая выражена была в Агнце, и которая дает нам такую привилегию быть соучастником этого. Это представьте себе, как... Ну вот я вам приведу картину, которая будет более реальна. Вот у нас здесь оркестр будет в воскресенье играть. Здесь в этом оркестре, вот смотри, кто-то написал это произведение, это, конечно, гениальные люди, очень способные. Кто-то все это собрал вместе, это тоже очень способные люди. Потом, когда мы посмотрим, здесь есть десяток скрипок, там разные. Так вот, из этого всего коллектива, ну, есть люди, которые очень хорошо играют, а есть тех, которые взяли, потому что, ну, чтобы поддержать их, как-то дать им возможность. И они тоже пиликнут там чуть-чуть. И они тоже вливаются в этот гигантский звук. Так вот это мы с вами. Есть Господь, который все это продумал. Есть Иисус Христос, который все это ведет. А у нас есть возможность пиликнуть чуть-чуть. Вместе с Ним, влиться в этот хор. И мы являемся носителями гигантской божественной славы, которая будет проявляться в небесах, заполнять собой небеса. 2 Тимофею, 4 глава, 8 стих. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день ионный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Речь идет о всех верующих, которые будут отражать Божию славу вот там в небесах. Об этом же говорится и в Ветхом Завете. Очень коротко, время наше убегает. Даниила, 12 глава, 2 стих. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Заметьте, здесь сказано о том, что верующие люди, которые участвуют в деле спасения душ и преображения их в образ Иисуса Христа, они сияют ярче, как звезды вовеки навсегда, обратившие многих к правде. Вот в чем привилегии участия в деле Божьем, участие в служении, в любом служении, которое Господь дает нам. Если мы душой участвуем, результат этого будет вот там на небесах отражением Божьей славы. И еще пару деталей перед тем, как мы закончим эту главу и помолимся. 24 стих. «Цари земные принесут в нее славу и честь», а 26 – «и принесут в него славу и честь народов». Я думаю, что здесь подчеркивается многообразие Божьего творения. То есть самые разные люди объединятся вот в этом гигантском оркестре, хоре, симфонии. Слава и честь народов. То есть самые разные люди. Если посмотреть на историю церкви, посмотреть на христиан в веках, какие мы разные. Как сильно отличались друг от друга. Как сильно сегодня продолжаем отличаться. Посмотрите людей, которые живут в одной части мира и в другой части мира. Но абсолютно все, спасенные благодатью Иисуса Христа, они будут носителями Божьей славы, независимо от нашего отличия. Даже больше того, небо будет тем и красиво, в том, что будет столько много разных индивидуальностей, и каждая из них прославлена Христом и участвует в одном хоре провозглашения Божьей славы вечности. И самое последнее, 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Речь идет вот о чем, друзья, что этого праздника никто не испортит. Этого торжества, которое навечно, никто никогда не остановит. Это будет абсолютно чистое, абсолютно радостное, наполненное миром и удовлетворенностью состояние жизни, в которой будут находиться все спасенные. Вот почему Иоанн пишет и говорит: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сегодня, слова книги этой. Это то, что ободряет нас сегодня, это то, что побуждает нас быть благодарным Господу за то, что Он приготовил для нас, это то, что дает нам надежду. И, конечно же, это то, что говорит к тем, кто еще не познал Господа, кто еще не записан у ангцев книги, кто еще не служит Ему, кто еще свою жизнь не посвятил Христу. Сделайте это сегодня для того, чтобы вот эти благословения и богатства стали вашими благословениями. Преклоним колени и помолимся.